После гибели Пушкина Лермонтов прожил 4 года. И за этот срок довел до ума многие великие замыслы. Сочинял в дороге, в перерывах между сражениями, на постоялых дворах, в просторных особняках и тесных избах. Все мы с детства помним стойкие, как русские штыки, строки Бородина. Лучшее продолжение пушкинской школы героики, где реалистично, страстно представлено развернутое воспоминание о Великой битве. С ранних лет Бородино закладывает в нас нечто очень важное. Тут и частица души великого поэта, и говор героического дяди, простодушный народный глаз и открывшаяся автору воинская мудрость многих поколений.
Младший брат бабушки Лермонтова, поручик артиллерии Афанасий Столыпин, героически сражался при Бородине. Сам Кутузов упомянул его в письменном донесении о военных действиях. Поручики Жиркевич и Столыпин действовали отлично своими орудиями по неприятельским кавалерии и батареям, коих пальбу заставили прерывать. Израненный, он дошел с русской армией до Парижа. Конечно же, рассказывал о боях и походах племяннику. И те вдохновили его на самое знаменитое батальное стихотворение нашей литературы. Правда, автор превратил рассказчика в старого солдата.
Азбука воинского патриотизма давалась Лермонтову удивительно легко. С ранней юности боевой символ веры он воспринял раз и навсегда. Поручик, чинами его не баловали, не зная страха, врезался на белом коне в ряды воинственных горцев. Даже из официальных рапортов становится ясно, насколько храбрым был поэт-офицер. Тингинского пехотного полка поручик Лермонтов во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было сопряжено с величайшей для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнил возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием, и с первыми рядами храбрейших солдат ворвался в неприятельские завалы.
Последний свой приезд на Кавказ Лермонтов был на положении ссыльного и неблагонадежного. Среди причин опалы – дуэль и лихие эпиграммы. К чинам и наградам не стремился, слишком уж был углублен в себя, и тем не менее воевал храбро и умело. В составе передового отряда участвовал в самых опасных разведоперациях. Для тех же, кто вершил судьбы народов из Петербурга, оставался изгоем. Некогда он бросил им обвинение: «Вы жадную толпой, стоящие у трона». Прежних обид царедворцы не забыли. Когда за пылкое мужество, проявленное в побоище при Валерике, командиры представили его к святому Владимиру IV степени, в столице решили наградить героя орденом поскромнее, святого Станислава, а потом и вовсе отменили награждение. Не получил он и обещанное золотое оружие за храбрость. А ведь, согласно военным донесениям, Лермонтов лично собрал конный отряд добровольцев, который первым встречал врага и, выдерживая его натиски, весьма часто обращал бегство сильной партии. Одно из стихотворений того периода известно под названием «Завещание». Оно не только элегическое, но и пророческое. «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. На свете мало, говорят, мне остается жить. Поедешь скоро ты домой, смотришь. Да что, моей судьбой сказать по правде очень никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь, ну кто бы ни спросил, скажи им, что на вылет в грудь я пулей ранен был».
Последняя роковая дуэль изучена до мелочей, поминутно. Но как нередко бывает, чем больше мы знаем об этой истории, тем загадочнее она становится. Искал ли он романтической смерти в пышных кавказских декорациях? В это время поэт держался еще более вызывающе, чем обычно, как будто пребывал в отчаянии. Друзья пытались отговорить Николая Мартынова от поединка, но тогдашнее представление об офицерской чести не способствовали примирению. Во время дуэли Михаил Юрьевич снова насмехался над противником, демонстративно опустил пистолет. Оскорбленный до глубины души, Визави целился основательно и выстрелил так метко, что Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни назад, ни вперед. Пуля пробила его сердце и легкие. Буря грохотала и скорбно выла. Гром оглушительно гремел, и молния ослепительно сверкала. Из показаний свидетеля князя Александра Васильчикова. Трагическая дуэль оборвала жизнь поэта 15 июля 1841 года.
Николай I, узнав о случившемся, разразился гневной тирадой. Он ненавидел дуэли, да и поэтические колкости поручика давно вызывали его раздражение. Однако, поразмыслив, император пустил в ход другое изречение: «Тот, кто мог нам заменить Пушкина, убит». Гибель удесятерила славу. Посмертные публикации показали, это по-настоящему великий, глубокий и страстный поэт. В 1850-е годы вышло сразу несколько его сборников, немалыми по тем временам тиражами. Позже появились и первые биографические труды и опера Антона Рубинштейна. И тогда, и в течение всего 20-го столетия, да и в наши дни, сожалеть о нереализованном таланте Лермонтова никому, по большому счету, не приходило в голову. Оставленное им наследие огромно. Лермонтовым написано около 400 стихотворений, около 25 поэм, 5 драм и 7 повестей. Многочисленные поклонники его творчества относятся к нему как к чуду. Даже научные исследования, посвященные Лермонтову, часто напоминают захватывающий приключенческий роман или проникновенную исповедь. В таком ключе писал о Лермонтове Ираклий Андроников.
В лирике он стал вровень с Пушкиным. Оставил классические образцы поэмы. «Маскарад» – загадка, а вместе с тем – взлет национального сценического искусства. Герой нашего времени предвосхищает расцвет русской прозы, связанный с именами Тургенева, Толстого, Достоевского. Полностью разгадать Лермонтова невозможно, как и переложить его на английский, немецкий, французский без потери тайных смыслов. Он и по сей день еще неведомый избранник.
У врат обители святой стоял просящий подаяние, бедняк иссохший, чуть живой, от глада, жажды и страданий. Куска лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку, и кто-то камень положил в его протянутую руку. Так я молил твоей любви, слезами горькими, с тоскою, так чувства лучшие мои обмануты навек тобой. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сияньи голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я б хотел забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь. Я не унижусь пред тобою, я свободы для заблуждения не отдам. И так пожертвовал я годы твоей улыбке и глазам. И так я слишком долго видел в тебе надежду юных дней, и целый мир возненавидел, чтобы тебя любить сильней. Как знать, быть может, те мгновения, что протекли у твоих ног, люби другого. Мечтай, любовь, найди в другом, чего б то ни было земного, я не соделаюсь рабом. Чужим горам под небо юга я удалюсь, может быть, но слишком знаем мы друг друга, чтобы друг друга позабыть. Отныне стану наслаждаться, и в страсти стану клясться всем. Со всеми буду я смеяться, и плакать не хочу ни с кем. Начну обманывать безбожно, чтоб не любить, как я любил, или женщин уважать возможно, когда мне ангел изменил. Я был готов на смерть и муку, и целый мир на битву звать, чтобы твою молодую руку, безумец, лишний раз пожать. Не знав коварную измену, тебе я душу отдавал. Такой души ты знала цену? Ты знала, я тебя люблю.